Случилось это 3 недели назад. Нельзя сказать, все начиналось 3 неделями раньше, потому что создается ошибочное впечатление, будто события развивались постепенно. Голоса, да. Голоса набирали силу постепенно. Постепенно нарастало и то жесточение, с которым каждый из них настаивал на собственной версии реальности. Но остальное произошло сразу и внезапно. Джейк собрался из дома в 8, чтобы пройтись до школы пешком. В хорошую погоду он всегда ходил в школу пешком, а в этом году май выдался положительно великолепный. Отец уже отбыл на телевидение, мать еще не вставала, а миссис Грета Шоу пила на кухне кофе, читая свою «Нью-Йорк-Пост». «До свидания, Грета», — сказал он. «Я пошел». Не отрываясь от газеты, она помахала ему.
«Всего доброго, Джонни, удачного дня».
«Все как всегда». Начинался самый обычный, ничем не примечательный день. Через 1500 секунд все изменилось. Навсегда. Джейк неторопливо шагал по улице, заглядывая в витрины, сумка с книгами в одной руке, мешочек с завтраком в другой. За 720 секунд до того, как его жизнь, единственная, какую он до сих пор знал, оборвалась, он задержался перед витриной магазина «Брайндайо», где в застывших позах стояли поглощенные немой беседой манекены в мехах и эдвардианских костюмах. Думал Джейк только о том, что после школы пойдет в боулинг. В среднем он выбивал 158. Отличный результат для парнишки, которому всего 11. Джейк мечтал в один прекрасный день стать профи и отправиться в турне. Этот маленький фактоид тоже привел бы отца в бешенство. Время пошло. Близился миг внезапного помрачения рассудка. Джейк перешел 39-ю, у него оставалось еще 400 секунд. Подождал зеленого света на 41-й. 270. Задержался, чтобы заглянуть в галантерейный магазинчик на углу 42-й и 50-й. 190. Теперь Джек Чемберс, которому оставалось чуть больше 3 минут привычного житья-бытия, шел под незримым зонтом, раскрытым над ним той силой, что Роланд называл «катетом». В душу к мальчику закралось странное беспокойство. Сперва он решил, что за ним следят, но тут же понял, дело вовсе не в этом. Или не только в этом. Ему почудилось, что он бывал здесь раньше, что наяву переживает давнишний, почти забытый сон. Он подождал, чтобы тревога прошла, но она не проходила. Она усиливалась, и вот уже к ней примешалось иное чувство, в котором Джейк неохотно признал ужас. Впереди, в 2 шагах от Джейка, на углу 50-й и 43-й, негр в Панаме пристраивал тележку с содовой и кренделями.
«Это он закричит! Ах ты, Господи, насмерть!» – подумал Джейк.
Со стороны 44-й улицы к ним приближалась дебелая дама – с блумингдейловским пакетом в руке.
«Она выронит пакет. Выронит пакет, зажмет рот руками и завизжит. Пакет разорвется. В пакете кукла. Она завернута в красное полотенце. Я увижу это с мостовой, с проезжей части. Я буду лежать посреди улицы в намокающих от крови штанах, в растекающейся кровавой луже».
За толстухой шел высокий мужчина в сером шерстяном костюме с тусклым серебристым отливом. Он нес дипломат.
«А вот дядька, который блеванет прямо на ботинке, он уронит дипломат и его вывернет прямо на ботинке. Да что же это со мной?»
Тем не менее, ноги сами несли Джейка вперед, к перекрестку, туда, где через улицу двигался оживленный, неиссякающий людской поток. Где-то позади был священник-убийца. Он приближался. Джейк это знал. Он знал, что в следующий миг руки священника будут простерты вперед для толчка. Знал, но оглянуться не мог. Словно пребывал в плену кошмара, где просто не дано влиять на ход событий. 53 секунды. Впереди лоточник отодвигал заслонку в боку тележки.
«Сейчас он достанет бутылку Юху», — подумал Джейк. «Именно бутылку, а не банку. Встряхнет ее и залпом выпьет».
Лоточник вынул бутылку Юху, энергично встряхнул и отвинтил крышечку. 40 секунд.
«Сейчас сменится свет».
Белое «идите» погасло. Быстро замигало красное «стойте». И где-то меньше, чем за полквартала от перекрестка к пересечению 50-й и 43-й, уже катил большой синий Кадиллак. Джейк знал это, знал, что за рулем Кадиллака толстяк в синей шляпе, почти того же оттенка, что машина.
«Сейчас я умру!»
Он хотел громко крикнуть это беззаботным прохожим, равнодушно обтекающей его толпе, но челюсти не разжимались. Их словно свело. Ноги безмятежно несли Джейка к перекрестку. Веское предостережение «Стойте!» перестало мигать и засветилось ровно. Лоточник кинул пустую бутылку от Юху в белую урну на углу. На другом углу, прямо через улицу от Джейка, стояла толстуха с хозяйственной сумкой. Прямо за ней мужчина в серебристо-сером костюме. 18 секунд.
«Пора проехать фургону с игрушками», — подумал Джейк.
Прямо перед самым его носом, подпрыгивая на выбоинах, через перекресток пронесся грузовичок с радостным паяцем и надписью «Оптовая торговля игрушками Тукера» на боку. Где-то позади, знал Джейк, человек в черном прибавил шагу, сокращая разрыв, и уже тянул длинные руки. Но оглянуться было невозможно, как невозможно оглянуться во сне, когда тебя догоняет что-то невыносимо ужасное.
«Беги! А не можешь бежать, так сядь на землю и вцепись в знак «Стоянка запрещена!» Сделай что-нибудь, не стой, сложа руки!»
Однако Джейк был невластен остановить развитие событий. Впереди, у самой бровки тротуара, стояла молодая женщина в белом свитере и черной юбке. Слева от нее ждал зеленого света парнишка-латинос со стереомагнитофоном. Из динамика неслись последние такты песни «Донны Саммер». За ней, знал Джейк, должна была зазвучать «Доктор Лав» в исполнении группы «Кис».
«Сейчас они отойдут подальше друг от друга».
Едва эта мысль пришла Джейку в голову, как женщина сделала шаг вправо, парнишка-латинос влево, и между ними образовалась брешь. Ноги предателя понесли Джейка прямо к ней. 9 секунд. В конце улицы под ярким майским солнцем засверкала отделка капота Кадиллака. Джейк знал, что это седан Девиль 76 года выпуска. 6 секунд. Кадиллак набирал скорость. Вот-вот должен был смениться свет. Человек за рулем Девилля, толстяк в синей шляпе, с залихватским пером на тулье, собирался успеть проскочить перекресток. 3 секунды. Человек в черном бросился вперед, к Джейку. Магнитофон паренька Латиноса доиграл «Love to love you, baby». Зазвучали первые аккорды «Доктор Лав». 2 секунды. Кадиллак-убийца, решетка его рычащего радиатора, походила на оскал хищного зверя, перестроился на полосу ближнюю к тротуару, где стоял Джейк, и ринулся к перекрестку. 1. У Джейка перехватило дыхание. 0. Пуск.
«Ага!»
— вскрикнул Джейк, когда жесткие ладони силой ударили его в спину, выпихивая с тротуара на мостовую, выталкивая на проезжую часть, выталкивая из жизни, но только у него в воображении. Тем не менее, Джейк накренился вперед, отчаянно размахивая руками, испуганно округлив разинутый рот. Паренек со стереомагнитофоном крепко схватил Джейка повыше локтя и оттащил назад.
«Ты, чувачок, давай не зевай»,
— сказал он.
«Тут движение такое, ахнуть не успеешь, в лепешку раскатает».
Кадиллак проплыл мимо. Джейк мельком увидел за ветровым стеклом толстяка в синей шляпе, и машина исчезла. Вот тогда это и произошло. Именно тогда Джейк словно бы раскололся посередке и стал 2 мальчиками. Один умирал на мостовой. Другой стоял на углу, потрясенный, в немом изумлении, глядя, как «Стойте» снова меняется на «Идите», и толпа устремляется через дорогу, как ни в чем не бывало. Впрочем, в самом деле не бывало.
«Живой!»
Возрадовалась половина Джейка, повизгивая от облегчения.
«Мертвый!»
Завопила в ответ другая половина.
«Я мертвый, лежу на мостовой. Все столпились вокруг, а человек в черном, который меня толкнул, говорит: я священник, позвольте пройти».
На Джейка, превращая мысли в парусящий парашютный шелк, волнами накатывала тошнота. Мальчик заметил приближающуюся толстуху. Когда она поравнялась с ним, он заглянул к ней в сумку. Оттуда, как он и ожидал, поверх края красного полотенца на него взглянули ярко-синие кукольные глаза. В следующую секунду перед Джейком уже никого не было. Женщина ушла. Лоточник, вместо того, чтобы голосить «Ах ты, Господи, насмерть!», продолжал готовиться к рабочему дню, насвистывая песню «Донна Саммер», которую только что играл магнитофон паренька Латиноса. Джейк обернулся, лихорадочно отыскивая мнимого священника. Того нигде не было. Джейк застонал.
«Очнись! Ты чего?»
Он не знал. Он знал только, что в эту минуту должен лежать на мостовой, прощаясь с жизнью под истошные вопли толстухи, пока мужчину в серебристо-сером гарусном костюме рвет, а человек в черном проталкивается сквозь собирающуюся толпу. Именно это, кажется, и происходило в одном из уголков его сознания. Противная слабость вернулась. Джейк вдруг бросил мешочек с завтраком наземь и, что было силы, хлестнул себя по лицу. Незнакомая женщина, спешившая на службу, подозрительно всмотрелась в него. Джейк не обратил на нее внимания. Бросив завтрак на тротуаре, он, очертя голову, кинулся через улицу, безразличный ко вновь замигавшему алому стойте. Отныне это утратило важность. Смерть подступила к нему и прошла мимо, даже не глянув. «Все должно было произойти иначе», — подсказывало Джейку некое глубинное чутье, но не произошло. «Может быть, теперь он будет жить вечно». От этой мысли Джейку опять захотелось ликующе захохотать.